Доброе утро. Всех удаленно приветствую в Новой Третьяковке. Здесь Сергей Бунтман вместе с Сергеем Кузнецовым, звукорежиссером. А у нас и Ксения Басилашвили там на фоне.
Доброе утро.
Библиотеки,
доброе утро.
Да. И у нас в гостях Юлия Вратынцева, научный сотрудник отдела новейших течений, куратор выставки. И куратор выставки Кирилл Светляков. Здрасте.
Доброе утро.
Доброе утро. У нас... Это следующий этап выставок послевоенного советского искусства. Уже война сильно отдалилась уже, и это 70-е и 80-е годы. Пока еще... Довольно трудно пойти, потому что много народу хотят, а билетов все-таки делается мало, потому что новые правила. Еще ни у кого никакой коронавирус не кончился. Так что это надо учитывать. Расскажите нам о выставке вот здесь. Вот это следующий этап, потому что это ведь время-то очень разнообразное было. От официального до совсем неофициального. И все течения, которые только можно было придумать тогда. Пожалуйста.
У меня первый вопрос уточняющий, можно?
Давай.
Потому что мы весь эфир будем говорить так или иначе об этой выставке.
Да.
Ну, во-первых, начнем с названия. Вот это вот название огромными буквами на Третьяковской галерее, на Третьяковке, на Крымском валу, не навсегда. Оно сразу же возбудило интерес филологически настроенных граждан, прежде всего. Почему не навсегда, почему не с наречием вместе в данном случае у вас? Что это за анонс, что это за вызов вот в самом названии уже?
У этой выставки сначала было другое название. Она называлась «Двойная жизнь». Uh-huh. И потом, знаете, как в мультфильме «Фильм». Там «Слишком мрачно». Вот когда он снял «Слишком мрачно». Потом появилось еще одно название. И для него использовались фрагмент из названия книги Алексея Юрчика. «Это было навсегда, пока не кончилось».
Да.
Это было навсегда. И опять сказали, там спонсоры сказали, слишком мрачно. Вот. И в результате не навсегда, это немножко что-то детское, потому что это вот я отдам тебе, но не навсегда. Там, я дам тебе поиграть, но не навсегда. И вот это вот так появилось вот это не навсегда, которое стало тегом, оно удобно для тегов. И, в общем, его и подхватили.
Но оно очень хорошее название получилось.
Да,
потому что это такая эпоха не навсегда вообще еще ко всему.
Да, и поскольку еще вот так она наложилась на разные события, вот в связи с самоизоляцией и все остальное, вот так вот это не навсегда, оно стало каким-то типа существительным.
Да.
Понятно.
Да.
Но вот этот не навсегда, вы говорите об эпохе 70-е, 80-е, да, с 68 по 85 год, вот этим ограничены эти пространства. А вот сейчас у нас тоже не навсегда или навсегда? То есть можно найти такие параллели? Вот когда вы работали над этой выставкой, наверняка же вы думали об этом, вот Юля, например.
Ну, мне кажется...
Потому что вы ведь не застали то не навсегда.
Не застали.
Да.
Но для меня это время моих родителей. Поэтому это скорее то время, которое я знаю по их рассказам. Мне кажется, что мы не ставили перед собой цели проводить какие-то параллели, выставки, в общем, ну, это не звучит, там, этого нет там, ни в текстах, ни там, в работах. То есть все работы, которые мы брали, это работы того времени. А что касается параллелей, которые возникают у зрителя, то, может быть, это уже как бы не наша задумка, да, а просто такой исторический анекдот. То есть так получилось. Просто, наверное, параллели у этого времени, у нашего времени и, собственно, у эпохи застоя есть, раз людям они кажутся похожими.
Ну да, но... Да, пожалуйста, пожалуйста.
Я бы сказал, что так вот, если говорить о параллелях, то, конечно, с 70-х годов запускаются очень многие процессы, которые сейчас еще не завершены. Это, например, процесс формирования элит начинается. Вот элит в их современном состоянии – это 70-е годы. Это нефтяная экономика, которая тоже нефтяная рента, которая формируется с конца 70-х и определяется как одно из главных направлений политики. Плюс я бы сказал еще, что расщепленный субъект, вот такой, который иногда называют постмодернистским, это человек, который живет в медиареальности, как уже и для него она является одной из главных. Вот люди, которые застыли в 70-е перед телевизором, это, в общем, наши недалекие предки. Вот, нас, застывших перед гаджетом, застывших перед всеми остальными уже средствами массовой информации. Поэтому вот это, этот момент расщепленности реальности, он из 70-х. Поэтому я бы сказал, даже если так вот широкими мазками оперировать, то в этом процессе, например, распад СССР – это только эпизод.
Потом, наверное, вся вот эта вот нынешняя наша элита, тоже политическая, да, она же выросла.
Да, она происходит вот оттуда.
То самое не навсегда.
Оно оттуда, да. Она, вернее, она оттуда, и надо сказать, что вот так, если представить людей, мы все-таки на этой выставке мы показываем людей, я имею в виду, даже, скажем, на материале искусства мы пытаемся сделать что-то антропологическое. Мы хотим вот показать, о чем человек думал, что он чувствовал. Вот у этих людей был какой-то страх перед вечностью. Вот это вот, этот симптом мы показываем, и мне кажется, что для вот поколения эпохи застоя этот какой-то страх забвения, вечности и попытка преодолеть этот страх, он очень важен.
Ну да, но это не исчерпывающая вообще была характеристика, потому что, конечно, это время это променять, моя юность и молодость, это вот точно совершенно. Для меня это именно художественное, это бесконечная Малая Грузинская, где можно было посмотреть художников. Это бесконечные разговоры художественные с теми, и с художниками, и с теми, кто в это время думал о настоящей вечности, о настоящем искусстве. И самое главное, вот в этом отношении, в отношении и нашего собственного искусства, которое по крупицам еще выкапывали своих предков, настоящих художники, своих истинных предков. И вдруг мы видим, для меня это была выставка «Москва-Париж», когда она приехала к нам, и мы увидели предков. Мы увидели предков, и многие художники и молодые увидели своих предков настоящих в оригинале, еще ко всему. Это был такой просто ключевой момент был тогда.
Ну, вы знаете, а в это время кто-то увидел своим предком Питера Брейгеля, поэтому здесь вот, да, как он изобретает в себе предков и воскрешает их в своем искусстве. Этого очень много. Вот именно потому, что вы заговорили о предках, я просто... Вот так там каждый себе придумывает своих вот этих предшественников, причем тянет их откуда-то из иногда очень издалекого времени.
Да,
с 17 века и дальше.
Это бывает, и через несколько этапов проходит, и там доходит до, через таможенника Руссо доходит до какого-нибудь Патинира замечательного с его зверями в странных лесах. Вот. Так что это было поразительно интересное искусство тогда, которое... Оно так формировалось иногда немножко, как и во многом и наука формировалась такая, особенно филологическая философия, в изолированности, но многое придумывалось, много велосипедов придумали чудесных просто тогда.
Мне кажется, у нас есть целый раздел таких велосипедов. Раздел «История и остановленное время», который, собственно, показывает все вот эти аллюзии на классических художников. Ну, он любопытный. Это как раз тот раздел, который взорвал Facebook в обсуждениях. Потому что, да, вызывает, наверное, вопрос, зачем это все повторять, зачем все пересказывать, но как бы, нам, наверное, было интересно это прежде всего как феномен, что это вообще происходит. Вот, ну да, таких велосипедов действительно много.
Вот Юля назвала Facebook, и в данном случае действительно интересно, что вот эта вот дискуссия сейчас огромная происходит. Я уже не помню такой художественной выставки, именно художественной выставки, которая вызывала бы вот такое количество высказываний, споров, сломанных копьев именно в соцсетях, не только в СМИ, а в соцсетях вот прежде всего. И вот, как я поняла, основная дискуссия идет вокруг того, кого взяли на выставку, а кого не взяли. Перефразируя Кабакова, да, в будущее возьмут не всех. Вот в данном случае вот кого-то взяли, кого-то не взяли. Второй аргумент, что почему взяли так называемых плохих, как кто-то считает, плохих художников, да, кто-то наоборот.
А плохие это кто?
А я вот моя здесь вот совершенно могу быть субъективна, потому что я не видела выставки. Я нахожусь в Петербурге, выставка в Москве. Вот в данном случае я не видела, не могу судить. Я могу только читать отзывы. И вот по отзывам, вот первый вопрос, да, как вы отбирали? Кого все-таки вы взяли вот из этого прошлое в сегодняшний день?
Все-таки вот таких вот, Ксения, вот такого, чтобы все сошлись на ситуации, будь то не взяли какого-то очень важного художника, вот такого я еще не видел. Вот, иногда вспоминают имена, может быть, не самые известные, а, скажем, все-таки в ситуации там 70-х, 80-х, там официальные сцены, неофициальные, большинство фигурантов, которые что-то сделали, они присутствуют в этом поле. Другое дело, что да, вот одна из претензий это то, что не отделили Агнцев от Козлищ. Козлищи это те, которые работали в официальном поле.
Ну, а Десную должны мало быть, Яшую, да, должны быть. Да,
да. Да, но в этой репрессивной политике еще и пошли дальше. Сказали, зачем показали религиозных мистиков? Они такие плохие. Вот, типа Виталия Леницкого.
Ага.
Вот, вот. А ведь это были художники, которые действовали в неофициальном поле. И в этой ситуации уже начался разговор, либо вот давайте всех уберем и оставим только самых чистых.
Неофициальных,
людей.
Да?
Да, самых чистых из неофициального, вот так вот получилось, самых чистых из неофициального поля. Вот так вот. Вот. А это уже не получается, потому что все-таки, во-первых, зрители интересны очень разные, вот полюса и смена впечатлений. Вот. И плюс еще все-таки никто не может, нет такого измерительного прибора чистоты, который бы сказал, что вот эта вот ситуация, да, связана исключительно с искусством, а вот это, значит, что-то совсем другое. И потому что все-таки 70-е годы, они уже не имеют эталона определенного, в отличие даже от 60-х, где, например, действовали какие-то эталоны модернизма, когда можно было сравнить с неким стилем и сказать, это близко, это далеко. А в ситуации вот поле стилистики 70-х, 80-х, это уже, это знаете, как в 70-е оторвались окончательно от золотых стандартов каких-то, и после этого искусство и само определение искусства стало предметом конвенций. И вот эти вот конвенции становятся сейчас предметом споров в Фейсбуке.
Тогда были предметы бесконечных споров, тогда были рассуждения об искусстве, не искусстве и проблемы рамки. Все, что угодно, взятое в рамку, становится искусством, и бесконечные вот препирательства словесные, я их очень хорошо помню, были.
Ну, может, здесь просто речь о том, вот, о свободе и несвободе, в том, что неофициальное искусство, оно свободно, более свободно, да, не связано какими-то рамками, поэтому, может быть, в нем больше того духа искусства, каких-то поисков, которых мы ждем. А в официальном, ну, какие могут быть поиски в написании портрета Брежнева? Тут все равно далеко от канона не отойдешь, иначе ты сразу попадаешь, понятно, куда.
Мне кажется, что мы как раз показываем обратное, что официальное искусство показывает такое количество возможностей, вот таких вот как бы путей, которые там обтекают этот канон. То есть, ну, есть же этот феномен, которому пытались придумать название там, «разрешенное искусство». То искусство, которое толком там не исполняло никакую задачу идеологическую, при этом оно все-таки не было неофициальным. Это были художники, которые вполне себе имели там, карьеру советского художника, они заканчивали там, вузы, они становились членами союзов художников, они получали заказы, там, они ездили вот в эти дома творчества, но при этом там, и они подвергались цензуре, и они не понимали, какие их работы будут там одобрены, какие будут сняты с выставки. И их много на нашей выставке. То есть там это там Татьяна Назаренко, она же все равно вспоминает о том, как ее работы какие-то снимались, потому конечно. Что кто-то в образе там снимал, значит, в образе персонажа увидел Ленина. Она говорит, нет, это, конечно, полный бред. Это лицо было вообще списано с Попкова. Ну, вот там, такая история случилась. Недавно приходил художник Николай Белянов на выставку и тоже вспоминал, что там его не выставляли, и вот почему-то только в Томске ему как-то удается свои работы там определить в музей. То есть вот здесь мы вступаем на какую-то очень зыбкую почву разговора о том, кто все-таки из них был там официальным, кто действовал по заказу, а кто там не связывался вообще никак с государством. В это время очень много вот этих вот таких как бы полувариантов, ну, гиперреалисты те же, художники, которых там выставляли при этом, какая там тема раскрыта, где там этот жанр.
Потом было еще очень много ведь обходных путей всевозможных, даже через те же союзы и отделения союзов. Там Москву, то, что вы сказали вот про Томск сейчас, был Московский союз, потом выставки в областных музеях вот были, в районных музеях. Ведь это же были замечательные обходные моменты, и соревнования снимут, не снимут, запретят, не запретят, оно тоже было увлекательным художественным соревнованием тогда.
Но ведь для художников, мне кажется, еще здесь несколько проще было пройти вот по этому пути. Вот объясните мне, если я не права. Потому что ведь иногда для художника важнее всегда, да, не что, а как. То есть на самом деле тот же портрет Брежнева можно было нарисовать так, написать так, чтобы можно было восхищаться там каким-то мазком, предположим. И сколько раз так бывало. Насколько самоцензура важна здесь была? Вот вы чувствуете ее? Вот насколько себя останавливали эти авторы? Официальные, там, неофициальные? Официальные, наверное.
Тут, Ксения, дело в том, что мы очень мало показываем пропаганды. Вот образцов вот такой прямой пропаганды, которая делалась к юбилейным выставкам. Потому что у нас и Брежневы такие там странные. Типа Таир Салахов, Брежнев за воспоминаниями, которые в позиции девочки с персиками находятся.
Поэтому, да, это удивительно, как это работает.
Это такие чудные Брежневы. Вот. А материал, который мы показываем в этом смысле, он, в принципе, уже завязан настолько на каких-то влечениях художника, о его страхах, его каких-то личных проблемах, его эго. Вот. И система уже так уже настроена, что она работает где-то в холостую, вслепую. Там иногда возникает ощущение, что особенно не интересовались уже, что там изображено, лишь бы это была картина на стене. Если это не картина, например, перформанс, то система ее не считывает. Вот. А так она возьмет эту картину, потому что все-таки уже действовали определенные механизмы, ну, такого почти слепого отбора. Вот. И поэтому художники даже впадали в этом смысле во фрустрацию. Они занимались саморефлексией какой-то на картине. Вот. А потом вдруг удивлялись, а что ты это взяли? А я попробую вот это. А что ты это взяли? А там уже и перестройка началась. Поэтому здесь все-таки вот поздний СССР это не соцреализм в такой жесткой системе отбора. Вот. Это система, которая да, сама уже впадает в определенную такую фрустрацию. И критики спорят о том, что соцреализм безграничен в своих стилевых возможностях. Тут уже начинают Сальвадор Дали везде протаскивать, где только можно. И такие картины с секретом их очень много. Вот картин даже не с фигой в кармане, а с массой каких-то секретов для зрителя.
Ну, например, вот, например, да. Поскольку мы не видим, может быть, ну, да, например, каких-то авторов вот, назвать картины.
Картина Александра Петрова «Мои друзья», вот, где художник изобразил себя в компании друзей, и они у него на картине изображены они на картине, то есть это картина в картине, они такие очень серьезные там. Вот. А в зеркале, а рядом зеркало, и они в нем кривляются, потому что рядом с ними еще в зеркале отражается какой-то человек подслушивающий. Его лица не видно, он на краю картины. Это середина 70-х годов. Это очевидно, что это какой-то осведомитель, стукач. Вот. Но эта картина, она опубликовалась, ее обсуждали. Но, но тоже так интересно, критики не очень особо его замечали. Вот, то есть можно же тоже не замечать.
Поэтому, ну да,
вот, да. Вот, описывали друзей. Вот, и, вот. А в результате они остаются неузнанными ни на картине, ни в отражении в зеркале. В отражении в зеркале они кривляются. И кривляются нарочно, потому что знают, что за ними наблюдают. А, и вот так вот, не на картине они не явились вот такими, какими они есть, ни в зеркале. Вот это одна из примеров вот такой игры уже со зрителем, с какими-то тоже соглашениями, вот, которые тогда существовали. Вот. И, конечно, очень много ведь искусства напрямую политического нет даже в официальном, в неофициальном поле. Его очень немного. Вот. Очень много вот как раз бегства в картинку, исчезновения, вымышленных персонажей, вот такого двойного бытия, который есть. И здесь, в принципе, художники, мы показываем на выставке, как очень похожие ситуации иногда возникают и в официальном, и в неофициальном искусстве, потому что похожие ощущения. Они просто по-разному
транслируются. Кирилл, спасибо. Кирилл Светляков, Юлия Воротынцева. Мы продолжим через несколько минут.
Музейные палаты.
Мы возвращаемся на выставку, которая называется «Навсегда» в Третьяковской галерее.
Навсегда, не навсегда.
А почему это?
А потому что вам кажется, что навсегда, а на самом деле не навсегда.
Это она до 11 октября.
До 11 октября, да. Не навсегда, да, 11 октября, хорошо. Не навсегда, в одно слово. Да, пардон. Юлия Воротынцева и Кирилл Светляков у нас с Ксенией Басилашвили в гостях. Ксения Басилашвили замахала на меня сразу руками. Вот, как страшно.
Конечно,
не навсегда.
Ну, же, правильно. Да, как по-детски, не навсегда. Не навсегда отдельно, не
значит,
навсегда.
Я думал о чем-то своем. И о страхе перед вечностью, как говорил в начале Кирилл. Мы говорили как раз о работах, о поисках, о многослойных работах, которые там есть, об отсутствии на выставке вот этой прямой пропаганды, и если Брежнев, то это не тот, который был. Кстати, самого странного Брежнева в своей жизни я видел в городе Алма-Ате в 80-м году. Вот там был изумительный совершенно Брежнев, такой монобровный Брежнев. Вот, ой, какой был индивидуальный. Ну, просто в городе висел такой большой Леонид Ильич с одной большой бровью. Вот так.
Сросшийся. Да, а у вас, так... по-моему, есть такой Брежнев, да, который... Или фотофиксация, по-моему, такого Брежнева, подобного Брежнева, который, по-моему, должен был висеть на каком-то здании.
Это серия сверхувеличения Валерия Щеколдина, который запечатлел процесс создания и монтажа вот такого фасадного многочастного Брежнева. Mm-hmm. И там, где художники в одной композиции рисуют глаз Брежнева, в другой лоб Брежнева, а дальше все это смонтировано. И там удивительно, что если бы вот каждую из этих картин по отдельности уже переместить в контекст современного искусства, это был бы уже чисто contemporary art. Вот. А все вместе, это пропаганда. И художники неофициального искусства, они так, в общем, и деконструировали эту самую оформиловку. И у нас есть целый раздел, который представляет собой такую пропагандистскую изнанку. Это соцарт. Это Копа-Меламид и художники уже, которые шли за ними. В освоении вот подобного рода штампов. Но в контексте современного искусства.
Вот мы до перерыва говорили о том, вы сказали, Кирилл, о том, что похожие ситуации, они развивались в искусстве официальном и неофициальном. Меня немножечко это поставило в тупик. Каковы же были эти ситуации?
Ну, например...
Это, например, тема шкафа, мотив шкафа, точнее. Да. Это вот тот образ, которому у нас посвящена антресоль. Шкаф, который появляется там как в живописи, так и там у Кабакова в альбомах, там, в графике. У нас есть прекрасные иллюстрации Гарифа Басырова к рассказу «Человек-ящик» Кобабе. Там, японский писатель и вот рассказ, который, собственно, описывает вот это состояние человека, который там запирает себя в ящике. Там, мультипликация, Хржановский мультфильм «Шкаф». То есть все эти образы, они об одном, да, об этом желании заточить себя в какое-то очень ограниченное пространство, вот такого короба, остаться там, собственно, уйти туда. И, ну, пока мы смотрели, отбирали материал к выставке, мы поняли, что действительно как бы этот мотив, он един для обеих вот этих вот сцен, официальный и неофициальный.
И это исключительно советское такое желание запереться в шкафу, потому что я-то сразу вспоминаю шкаф из Нарнии, да, куда ты входишь, и там
это
в этом
наоборот,
шкафу развивается
это выход, это
чудесный
выход.
Мир, да. Это за этими тоже. шубами, да, либо есть стенка, либо ты куда-то уходишь, то есть одно из двух.
Мне, например, показалось, что все-таки у нас такой как бы локальный контекст, он дал другой вариант этого образа, гораздо более действительно такой психологически точный, да, то есть это скорее, конечно, вот как раз то самое состояние там фрустрации, потерянности, желание как-то там изолироваться от общества.
Шкаф — это как свой частный домик, да, как у Хржановского. Это как маленький домик внутри твоей вот этой вот неуютной квартиры. Как да, нечто частное. Да. А почему у вас нет тогда Чебурашки? Почему у вас Хржановский? Вот мультфильмы, да? Вот я как бы тоже хочу задать вопрос. Я просто выросла на Чебурашке. Там же тоже Чебурашка. Он приехал, он тоже, в общем-то, он пропал, исчез сначала, да, в этой вот коробке. Потом он жил... Какое замечательное воспоминание моего детства. Он жил в телефонной будке, о которых сейчас уже нынешнее поколение
не знает. У нас есть телефонная будка.
Есть телефонная будка?
Да, есть. Это картина Андрея Волкова «Телефон». Телефон. Да, где женщина стоит в телефонной будке на каком-то вот пустыре. Это, кстати, как мотив из фильма «Осенний марафон», где главный герой, да,
он, да, там тоже телефонная будка,
он звонит, да, в очередной раз что-то врет. Ну вот, и оказывается в пустоте. Вот это вот такой звонок в пустоте. Вот, ну, Чебурашка, он мог, конечно, он попасть, например, в раздел «Сообщество» у нас есть. Вот, и я потом уточнял, Эдуард Успенский это опубликовал впервые в 67-м году, насколько я помню. Вот, и потом уже вот эта тема «Чебурашка ищет друзей», она стала одна из самых главных вообще для этого времени. И сообщества очень разные, ну вот, но все-таки вот Чебурашечку мы не включили. Вот, как-то вот решили, хотя у нас есть раздел детства, но он более напряженный.
А какой раздел, как он напряженный? Это какой?
А, все-таки он завязан на теме детских воспоминаний, потому что ага. Там мотив «Зеркала» и фильм «Зеркало». С эскизами к этому фильму. Вот там есть макеты Юрия Борисовича Нарштейна. Вот, и причем там один эскиз не вошел в финальную «Сказка сказок», а «Сказка сказок» она тоже по воспоминаниям детства сделана. И, или, например, там же есть образ Натальи Нестеровой с взрослыми людьми, которые катаются в парке на карусели. И вот этот образ взрослых на карусели, он такой тоже в это время бродячий.
Мне кажется, что там помимо вот этой ностальгии по детству в этом разделе есть еще очень ну, такие амбивалентные образы собственных детей. То есть получается, что там, детский образ, он воспринимается как-то неоднозначно, там радужно, оптимистично, а смотришь на работы, на портреты детские, и вот, наверное, эмоциональное какое-то ощущение от них очень странное. Есть какая-то там, тревожность, есть... Замечательная серия Елфимова, графическая, где эти дети играют, там три листа, и дети там на качелях, там, вот они вроде как заняты каким-то своим детским досугом, а с другой стороны, ну вот там нигде нет, не показан уровень земли, они как будто оторваны. То есть вот, сама, наверное, психологическая трактовка ребенка в это время, она усложняется. Это не просто там стройные ряды пионеров, как такое светлое будущее советской страны, а это ребенок вот с каким-то своим внутренним миром и миром, который, наверное, взрослым не всегда там понятен. Или, наверное, это какое-то отражение там тревог взрослых за детей. Вот. Такой тоже раздел, который, мне кажется, многослойный получился.
Вообще выстраивается какой-то образ такой вот художественный, живописный, может быть, некой потерянности, да, такой отчужденности, нерешительности, или я не права?
На выставке много интонаций.
Да.
Скажем, после вот такого какого-то напряженного, угрюмого такого искусства, связанного с темой холодной войны, вдруг возникает очень веселый раздел соцарт. Очень мажорный, очень веселый, где художники через иронию, они освобождаются от такой депрессухи. Вот. И так вот мы играем тоже там с этими настроениями в разных разделах. Вот. И от такого какого-то уже, да, от потерянности до вот обретения вот этого фантастического мира, уже в котором человек... Да, вот так может комфортно для себя существовать.
Я помню вот огромные выставки. Я попала на выставку на такую, отстояла, я не знаю сколько. Ну, тогда я была маленькая, может быть, мне это так не врезалось в память. Но я помню эти круги, которые были вокруг Ленинградского манежа, когда люди стояли на выставку Глазунова, Ильи Глазунова. И, насколько я знаю, вот именно и Илью Глазунова почему-то вы не взяли из той эпохи в нынешнюю. Его творчество не представлено, да, даже как творчество Александра Шилова.
Хотя тогда он был как вполне затираем своими там духовными картинами и вполне, ну, достоин внимания. Нравится, не нравится, это другое дело.
Да нет, это, пожалуй, единственные художники, у которых есть свои авторские музеи у нас в Москве. Музей Шилова, но, музей Глазунова.
Ну и хорошо, ну и пусть будет.
Да,
пусть.
А их на выставке их нет. Как так получилось?
Там, да.
Это не только вопрос нашего там отбора и там желания. Это еще и там вопрос обстоятельств. У нас был первоначальный отбор... Включен Илья Глазунов, и у нас в каталоге там, есть его произведение, но планировалось одновременно с нами выставка, большая его ретроспектива в манеже московском, и нам просто, ну как бы, нас попросили, да, эти работы отдать туда. Мы их отдали, та выставка не открылась. Так получилось. Понятно, выставка — это продукт каких-то вот разных обстоятельств в том числе.
Но, с другой стороны, нас так вот поддевали тем, что вы показали такой спектр очень странного уже искусства, вот такого, который не надо было вот показывать. Взяли бы, да показали еще Глазунова и Константина Васильева, вот, я помню, счастье. Вот, но могу сказать, что если бы мы это сделали, то там, конечно, сказали бы, что эта выставка уже... На эту выставку вот повесили, я думаю, бы всех собак уже.
Ну да, да,
вот,
да, да.
В том смысле, что сказали бы, что это вообще нацистская выставка. Дело в том, что Константин Васильев, он сидел в Казани, я имею в виду работу, он там жил. Вот, и по сюжетам из советских фильмов он как-то подцепил эстетику национал-социализма. И на основе этого придумал свой... очень внимательно смотрел фильмы, ловил...
17 мгновений весны?
Да, потом, из 17 мгновений, из «Щита и меча» там есть целый,
вот там,
из обыкновенного фашизма.
Да.
И придумал свой панславянский миф. Mm-hmm. Вот такой вот. Он просто пангерманский миф переписал на панславянский. И был очень культ... Но он умер уже в 70-е, и Глазунов он подхватил эту историю и популяризировал ее. И она вот так вот уже выстрелила в перестройку уже непосредственно, когда появилось общество «Память». И вот это все, я бы сказал, даже чуть позже имело такой массовый резонанс. Хотя Глазунов, он, конечно, был в этом смысле, да, он уже был Вот у нас есть тема деревни, которая связана с поиском идентичности, но доводить ее до крайности вот такого панславянского мифа уже, ну, мне лично не хотелось.
А духовные переживания, которые действительно были тогда, духовные, религиозные переживания, которые все 70-е годы, начало 80-х, они были очень сильны и шли в разных направлениях. А вот как они у вас представлены?
Ну, как раз в разделе «Религиозный мистицизм» они и представлены. Ну, собственно, вот Леницкий, о котором говорил Кирилл, ну, который был нарекание у фейсбучной публики. Там, это одна из таких звезд нашего раздела «Религиозный мистицизм». Там есть разные варианты этих личных духовных поисков. Там есть Леницкий со своей серией «Апокалипсис», та самая серия, которая была на выставке 75-го года в ДК ВДНХ. Серия, которая очень там яркая, очень, наверное, режущая глаз, потому что Леницкого в музейных собраниях практически нет. И это искусство такое довольно хорошо забытое и очень необычное, потому что предположить, что настолько как-то в сюрреалистском ключе можно изобразить апокалипсис, сложно. Есть Лидия Мастеркова и ее вот эти вот аппликации, когда она брала церковные ткани, накладывала их на холст. И вот после ее таких ярких абстракций 60-х годов у нее появляются такие очень монохромные работы, многослойные. Есть там Михаил Шварцман и его иературы, и, соответственно, вот такой вот поиск этого там какого-то прото-символа, что среднее между иконой и картиной. Ну вот, собственно, там это довольно разные программы. Есть Дмитрий Пригов и там его интерес вот к этому трансцендентному опыту.
Вот. Там такие, как мандалы, там Боже. И там дальше идет игра со словом Боже. Там обже, там жобе, там что только нет вот в этой вот мандале.
То есть, если мистицизм, то это только неофициальные художники, да? Ни о каком мистицизме в таком более-менее официальном ключе речи идти не могло.
Да, это было исключено. Там все-таки отслеживали количество церквей в пейзажах.
Ну, а тот же Попков, можно сказать, деревенщик, да, Попков, но там же тоже хороший человек была бабка Анисия. Это ведь тоже в какой-то степени мистицизм?
Есть. Это как раз вот переход идет в Попкова. Следующий раздел связан с деревней. Вот. Деревня там очень разнообразна тоже, потому что есть фильм «Сибириада», где в финале столб нефти из-за нефти возникает вот пожар, и он сметает деревню. И там горящие кресты. Вот. И страшный вот такой эпизод, но под вот удивительную музыку Эдуарда Артемьева. Все происходит. И вот таких... И эта тема, она сопряжена, да, с темой тоже апокалипсиса во многом. Вот, потому что и индустриальное общество уничтожало деревню. И когда оттуда ушли уже все крестьяне, туда пришли художники. И вот это уже деревня художников. Вот то, что мы показываем в этом разделе в 70-е годы.
Вообще очень интересно, у нас еще есть, да, время, Сергей Александрович, рассказать про параллельную программу, которая идет и уже сейчас доступна на всяких вот платформах в интернете, на сайте музея, в соцсетях. Там можно послушать и разные дискуссии, которые были записаны, происходили вот в течение этого времени, там весной и сейчас уже летом. А кроме этого, еще у вас параллельная программа большая, потому что ведь не только живопись, не только искусство, но еще и искусство кино. Еще и кино, и мультфильмы, и литература. Как это
литература,
представлено?
Да. Там, вы имеете в виду на выставке, да?
Как это представлено на выставке и в программах параллельных? Какие они, какие есть?
Литературные чтения есть. Вот, это нужно отслеживать на сайте Третьяковки. И там очень много эпизодов связанных. Да. Кинопоказы, Юль, насколько я знаю, они уже запустились.
Они должны вот-вот, по-моему, запустить.
Они должны запустить.
Я не уверена, что у нас будет какой-то специальный раздел в кинотеатре, который будет посвящен выставке. Ну, собственно, кинематограф 70-х, 80-х годов, он настолько там богат, неисчерпаем, что, я думаю, он так или иначе там появится. Но фильмы у нас есть и на выставке, литературы нет. но вот какие-то знаковые прям совсем произведения у нас и кинематографа на выставке есть. Собственно, выставка заканчивается эпизодом финальным из кинофильма «Асса», потому что мы поняли, что очень хотим поставить в контекст все-таки песню группы кино «Перемен», которая сейчас используется всегда.
Всегда, вот, да. Поставить ее назад, поставить в ее контекст, да? Да. Да. У меня такой вопрос. Все-таки, вот когда мы говорили и о поисках, и духовных, вот от мандалы до вполне традиционного возвращения к такому несколубочному православию, у меня ощущение до сих пор, что так как понимали, что это только твои мысли, и что это только, и никто ничего не надо делать, все равно не выставит, все равно ничего не будет официально. Были гораздо свободнее, мне кажется, люди вот в этих религиозных поисках, мне кажется, художники именно, чем сейчас.
Чем сейчас, вы имеете в виду в пространстве какого-то религиозного искусства?
В пространстве и религиозного искусства. Кто входит в религиозное искусство, именно искусство церковное, тот сразу начинает какие-то в рамки втискиваться и сам себя втискивает, мне кажется.
Ну, там это было...
Да, пожалуйста. Сейчас, секунду. Юля, Кирилл, давайте, а то мы сейчас ничего не успеем.
Я просто хотела, честно говоря, заметить, что действительно канон будет давлеть, и вот та ситуация, когда этого канона не было, никто его не транслировал, она дала там определенную свободу. Но при этом, ну, как бы все равно же нужно как бы за что-то зацепиться, поэтому получается, что как-то это религиозное искусство, оно как бы...
Ну, все равно, тогда это даже возвращение канона какого-то было свободой.
Оно было не каноничным, конечно, и там, в принципе, ведь этих столько было way of life в этой истории, что каждый придумывал себе свою религию, и этот феномен, он до конца вообще еще не изучен, потому что эти духовные практики, они складывались вообще иногда из самых неожиданных каких-то крайностей. Вот, потому что это было, например, человеку могло казаться, что это какое-то православие, а на поверку оказалось, что это какое-то квазирелигиозное его учение, которое он сам придумал, например. Вот, потому что там при отсутствии информации...
Отсутствие информации, конечно.
Да, да. Это придумывалось. Мало того, у нас есть фрагмент фильма Евгения Шиферса «Первороссияне», не самый известный, но в Ютьюбе его можно посмотреть. И он вообще не вышел на экраны, потому что там история коммуны 20-х годов разыграна как история религиозной секты. И у Шиферса была такая секта, вот, и он совершал свои ритуалы, вот, которые он сам же и придумал. Он театральный режиссер по образованию, который стал вот таким деятелем, его даже религиозным деятелем очень трудно назвать. А была секта каратистов, например.
Вот, так еще, что какая, тут... еще какая.
И не одна.
И не одна. Спасибо большое, Кирилл Светляков и Юлия Воротынцева, Ксения Басилашвили, Сергей Бунтман.
Спасибо.
Необычайно интересная выставка, не навсегда, до 11 октября надо успеть. Спасибо.